Итак, друзья, у нас сегодня 29 мая 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Находимся мы с вами в городе Москве возле метро Новослободская, в культурном центре просветления. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы с вами продолжим рассматривать йогу визуализации. Одну из рабочих лошадок многочисленных других практик. И продолжим мы с вами с того, что нарисуем в очередной раз нашу схему, характеризующую визуализации. Итак, напоминаю, что согласно концепции йоги, у каждого из нас есть наше высшее «Я», а за всеми окружающими объектами или явлениями Вселенной скрывается Абсолют. Все то, что находится между нашим высшим «Я» и Абсолютом, можно назвать фактически всей Вселенной. А Вселенная эта была порождена при помощи того, что называется майя. Вещь чрезвычайно странная. Как вы помните, аксиоматику йоги, любую йогу и любую сложную систему можно разложить по двум базисным системам аксиом. Или по аксиомам системы аксиоматики микрокосмоса и аксиомам системы аксиоматики макрокосмоса. Таким образом, система аксиом микрокосмоса опирается на постулирование нашего высшего «Я». Система аксиом макрокосмоса опирается на, соответственно, постулирование наличия Абсолюта. То есть это как бы две взаимоисключающие с позиции нашей обычной формальной логики точки зрения на все объекты, явления, процессы. Ну а если мы с вами занимаемся йогой, на все йоги, на все принципы построения йогических упражнений. Ну а если мы с вами занимаемся йога-визуализацией, то это две точки зрения на йогу-визуализации. Во всех предыдущих лекциях мы прыгали то с одной точки зрения, то с другой точки зрения в попытке объяснить, как та или иная практика работает. Потому что, знаете, подобно тому, как есть наиболее выгодный вид какого-нибудь здания или какого-нибудь вида на природе, точно так же и для разных упражнений йоги есть наиболее выгодная точка зрения для понимания, как то или иное упражнение работает. И вот иногда выгоднее или понятнее становится, если мы смотрим с позиции аксиом микрокосмоса, иногда с позиции аксиом макрокосмоса. Но при этом я еще раз напоминаю вам аксиоматику йоги. Вот это разбиение на микрокосмос и макрокосмос, это вещь достаточно условная. Почему? Потому что мир един. Или по-другому, есть, если угодно, некая такая универсальная сверхточка зрения, объединяющие взгляд и со стороны микрокосмоса и макрокосмоса. Но вот беда. Точка это зрение запредельное. И до тех пор, пока мы с вами не достигнем высшего состояния в йоге, нам эта точка зрения недоступна. И работать мы с ней не можем. Точнее, строго говоря, в процессе нашей практики время от времени будут проскакивать такие интуитивные озарения. Когда вдруг становится все понятным, когда вдруг самые противоречивые вещи сливаются в некую единую гармонию, но при этом очень тяжело бывает даже самым близким окружающим нас людям выразить, что, собственно говоря, мы пережили, потому что для этого нет слов и понять. А вот для аксиом и, соответственно, точки зрения микрокосмоса и макрокосмоса и слова, и понятия, в общем-то, можно найти. Так вот, получается, что наш мир, который был сотворен при помощи Майи, с позиции аксиом микрокосмоса или нашего высшего Я, вроде как бы был создан нами самими. То есть весь внешний мир и наш внутренний мир порождение фактически нашего высшего Я. И об этом мы неоднократно повторяли на предыдущих лекциях, что совершенно справедливо, совершенно замечательно. Но в то же самое время, друзья, весь этот мир, наш внешний и наш внутренний, можно попытаться трактовать с позиции аксиоматики макрокосмоса или с позиции Абсолюта и заявить, что весь внешний мир был сотворен Абсолютом точно так же, как и наш внутренний мир также возник под влиянием Абсолюта. Что тоже будет абсолютно справедливо, абсолютно замечательная такая точка зрения для объяснения многих процессов, но, как вы понимаете, диаметрально противоположная с первоначальной. Ну и еще раз я повторю, что это две точки зрения, на самом деле, это наша дань того, что мы живем в плоскости кармы, плоскости логики и не можем с позиции сверхлогики понять, как эти две точки зрения микрокосмоса и макрокосмоса объединяются, и понять ту единую силу, которая действительно формирует внешнюю Вселенную и внутреннюю Вселенную. Таким образом, получается, что любой объект или явление вот в этом мире Майи, я нарисую деревце, вроде как с одной стороны мы сотворили с помощью сил нашего высшего Я, а с другой стороны мы вроде как этот же объект был сотворен, значит, волеизъявлением Абсолюта. И это, оказывается, может проистекать одновременно и непротиворечиво. Понимаете, какая вот замечательная вещь. Поэтому и рождается, на первый взгляд, система рекомендаций в йоге, которая звучит взаимоисключающе. С одной стороны, нас призывают делать все от себя зависящее, дабы достичь того или иного результата. Но в то же самое время нас призывают доверять окружающей нас Вселенной и уповать о том, что она позаботится о нас. Ну или другими словами, у вас проблема в жизни, на работе или еще где-нибудь. Вы, скажем, ищете новую работу. И что вам надо делать? Активно ее искать, рассылать многочисленные резюме, проходить собеседования, читать объявления в газетах, в интернете, еще бог знает где. Значит, прилагая максимум усилий для того, чтобы найти эту работу. Либо другая точка зрения, уповать на высшие силы, что они о вас позаботятся, и что вам не надо прикладывать никаких усилий, а работа сама вас найдет. То есть сидеть сложа руки и ожидать результат. И как вы понимаете, это две прямо противоположные концепции в жизни. Вот точно так же и в визуализации, в йоге визуализации. Если вы хотите с помощью йоги визуализации изменить свой внешний и внутренний мир, у вас как бы альтернатива. Либо с позиции своего высшего я активно приступать к изменению окружающего мира, либо пассивно наблюдать, как абсолют сделает соответствующую нужную визуализацию, дабы изменить мир в ту сторону, ну, в которую, так сказать, его следует изменить. В Индии до нас, из Индии до нас доходят отголоски этого спора самые разные. В частности, в одной школе, в одних школах философских считалось, что человек должен вести себя как котенок. То есть, как только у него начинается проблема, он должен жалобно мяукать, но ничего, никаких активных действий не предпринимать. Сидеть себе и ждать, пока придет кошка-мама, возьмет этого котенка, значит, за загривок, и унесет либо в безопасное место, либо накормит, ну и так далее, и тому подобное. Скажем, другая концепция заключалась в том, что молодого неофита, адепта тайных наук, йога, призывали вести себя как маленькая обезьянка. Обезьянка, наоборот, подходит к детенышу, который также выказывает какое-либо неудовольство, и подставляет ему свою шорстку, дабы детеныш сам перебрался к ней, значит, за спину, и только лишь после этого обезьянка его уносит в безопасное место, там, и так далее, и тому подобное. То есть в первом случае от вас вообще ничего не зависит. Во втором случае вы должны принять вполне конкретные активные действия. И опять же мы видим явное противоречие стратегии поведения. На самом деле с позиции аксиоматики высочайшей никакого противоречия нет, а есть два описания одной и той же системы с позиции аксиоматики макрокосмоса и микрокосмоса. Точнее, наоборот. Ну да. Или по-другому. Есть такая поговорка, обращенная, значит, к высшим силам. Когда человек просит высшие силы, дабы они дали ему сил сделать все то, что он сделать в состоянии, дали ему смирение, дабы принять все то, что сделать, соответственно, человек не в состоянии. И, наконец, дали ему мудрость, чтобы отличить одно от другого. И вот в этом, фактически, в этой поговорке, как раз и прослеживается эта система того, что в разные моменты времени, жизни, условий, обстоятельств имеет смысл по-разному смотреть на одну и ту же Вселенную. И, наконец, набравшись мудрости, понимать, когда применять одну стратегию поведения, а когда применять другую стратегию поведения. Вот такая же аналогия с йогой визуализации. Это реальный инструмент по изменению мира. И следует ли целиком и полностью сконцентрироваться на личных усилиях, либо следует целиком и полностью сконцентрироваться на восприятиях того, что будет визуализировать Абсолют, дабы понять, то есть, чтобы то же самое было осуществлено. А на самом деле все идет к вопросу распознавания, где заканчиваются ваши полномочия и начинаются, что называется, полномочия Абсолюта. Или какую часть своих прав или своего могущества Абсолют делегировал вам, дабы вы делали за него его работу с позиции аксиоматики макрокосмоса, или наоборот, значит, делали все от себя зависящее и потом с чистой совестью отпускали все на самотек с позиции аксиоматики микрокосмос. Ну и опять же, быстрые любые методы, о которых мы с вами говорили и упоминали, как то в пранаяме, йоге влюбленности и так далее и тому подобное, они могут осуществиться только лишь если одновременно две системы аксиом включены в действие практики, или вы как раз и познали тот момент, где надо что-то делать самому, во что бы это ни стоило. То есть так, как вам Абсолют, скажем, поручил сделать какой-то участок, а во всем остальном, значит, уповать на Абсолюта. И вот как различить эту грань? Скажем, вы ищете работу, вы написали резюме, разослали его, сделали часть от себя зависящей работы, а затем вы должны, так сказать, полностью уповать на, что называется, Абсолюта, что он доделает свою часть работы, которую вам уже, ну, фактически недоступна. То есть, если вы с течением жизни начинаете для себя осознавать ту границу своих полномочий, вы начинаете резко преуспевать. Если же вы наоборот уходите в неуместность и начинаете впадать то в излишнюю активность, то в излишнюю пассивность, то вы начинаете либо что-то пытаться сделать за Абсолюта, а это вам не под силам, и тем самым вы будете мешать ему, либо наоборот, вы будете сидеть и бездельничать, как та обезьянка маленькая, в то время как, значит, мама обезьянки тут же дает вам все возможности для изменения ситуации, соответственно, в лучшую сторону. То есть я хочу еще раз заострить ваше внимание, что любой метод в йоге можно проанализировать с двух диаметрально противоположных точек зрения. При этом, соответственно, ориентироваться на несколько разные взгляды, подходы, концепции, осмысления, обоснования. Но в результате и один, и другой метод, так сказать, позволит вам одна и другая точка зрения позволят вам рано или поздно интуитивно выйти на невербальное осмысление того, как же себя надо вести в этой жизни. Поэтому, когда приходит тот или иной человек в йогу и говорит, мне надо поступать так-то, так-то или эдак-эдак, ответить на такой вопрос чрезвычайно сложно. Это как если бы к вам подходил водитель грузового автомобиля и говорил, мне надо ехать из Москвы там куда-нибудь в Париж, мне все время поворачивать направо или все время поворачивать налево? Ответить совершенно очень трудно. Это в зависимости от того, какую дорогу он выберет. Где-то приходится повернуть направо, где-то налево. Где-то приходится прилагать максимум сил в йоге визуализации, дабы достигнуть того или иного эффекта. А где-то наоборот, надо отпустить ситуацию, дабы все произошло само собой. И вот тут мы подходим к двум способам реализации визуализации. Действительно, вы собрались практиковать йогу визуализации. И как ее практиковать? Об этом мы уже упоминали. Существует два противоположных метода. Творческим воображением перекраивать всю внешнюю и внутреннюю вселенную, которую мы воспринимаем с помощью органов чувств. Первый способ – это когда мы с усилием воли начинаем скрупулезно прорисовывать то, что мы хотим видеть. Деталь за деталью, подобно тому, как, архитектор прорисовывает чертеж нового будущего здания. То есть вы максимум прикладываете усилий, вы сконцентрированы, вы, так сказать, напряжены. Второй же способ диаметрально противоположный. Вы просто позволяете готовой визуализации спонтанно возникнуть, как если бы ниоткуда. Мы приводили этот даже пример, подобно тому, как рыбак вытаскивает рыбу из воды. Вот ничего не было, гладь, скажем, реки, и вот внезапно раз, и вы вытащили рыбу целиком, без прорисовки. Так вот, в разные периоды жизни, в разных обстоятельствах, в разных практиках вы должны научиться действовать и согласно первому подходу, и согласно второму подходу. И что самое главное, вы должны научиться почувствовать интуитивно ту невыразимую грань, где один метод должен быть изменен на другой. И вот на этом все спотыкаются, так как это приходит только лишь с личным опытом. Без личного опыта вы этого не постигнете. Если вы будете постоянно заставлять себя, то ваш разум утомится, и визуализация станет неэффективной. Если же наоборот всегда будете ожидать, когда визуализация сама собой возникнет, то эта визуализация может возникнуть, но тут же расплыться в нечто бесформенное. И поэтому надо сочетать две эти визуализации, и, вернее, два подхода к одной и той же визуализации. То есть момент, где себя заставить, момент, где себе позволить. Момент спонтанности и в момент такого четкого намерения. И подчинить под это все свои другие действия, занятия йогой, либо какие-то другие ваши, каждодневные обязанности. Итак, к примеру, вы занимаетесь йогой влюбленности. И вы хотите визуализировать образ, скажем, той девушки, которая фактически есть олицетворение всей Вселенной и, по сути дела, то проявление Абсолюта, увидев которое, вы моментально влюбитесь. И понятно, что если вы хотите визуализировать, да, при условии, что вы юноша, если вы хотите визуализировать девушку, крайне полезно уединиться. То есть не видеть сперва никаких девушек вообще. Дабы вам на пользу пришел тот факт, что вы юноша. Я напоминаю вам аксиоматику йоги. Если вы имеете тело юноши, то это говорит о том, что при входе в нашу Вселенную вы восприняли скорее как женский аспект энергии. И поэтому с самим существованием в теле юноши вы как бы заставляете Вселенную сходиться, концентрироваться в виде образа девушки. И действительно, если вы уединяетесь для личной практики, то рано или поздно вам легче визуализировать образ девушки. Идеальный. И вот вы можете его визуализировать, прорисовывая, либо спонтанно. Но вне зависимости от того, будете ли вы его прорисовывать или спонтанно ждать его возникновения, напоминаю вам концепцию йоги влюбленности. Вы хотите, чтобы через этот ваш визуализационный образ проявился не больше, не меньше, чем абсолют. На меньшее, значит, йога влюбленности не соглашается. Только абсолют. Или другими словами, вся Вселенная целиком. А вот черты этот образ может принять какие угодно. Например, тех других девушек, которые вы когда-либо видели. И вот чередуя метод там, где надо себя заставить, и там, где можно себе позволить, вы пытаетесь общаться с Абсолютом через тот образ, который визуализировали. И рано или поздно, значит, если все соответствующие условия будут выполнены, эта практика начнет работать, потому что мы помним с вами аксиоматику йоги. Этим самым вы будете как бы направлять прану в сторону Абсолюта. Абсолют отвечает на понятном для нас языке или форме, наиболее для нас приемлемой, приятной, не пугающей. И, так сказать, уместный. Хотя, как вы понимаете, высшее, что называется, проявление Абсолюта в нашем мире в других обстоятельствах может быть совершенно другим. Через что-то пугающее, устрашающее и, наоборот, заставляющее нас бояться. Но если вы, что называется, йогой визуализации научились таким образом постигать за формой суть и, соответственно, постигать источник, то вы со временем начнете постигать, как учит йога, Абсолюта и за всеми вещами, которые вас пугают, страшат и, наоборот, теми вещами, которые вы всячески избегаете. По той простой причине, что Вселенная едина. И вот если сделать это все уместно, так сказать, и мудро, то, соответственно, будет такая ситуация, что визуализационный образ, с одной стороны, вы будете как бы генерировать с помощью своей собственной праны, с другой стороны, будете позволять проявляться этому образу за счет праны Абсолюта. Так как это будет единый образ, ваши праны найдут общую точку прикосновения, как в случае с влюбленностью. И ваш духовный, да, войдут в резонанс, и ваш духовный прогресс пойдет вверх по нарастающей. А, вот это еще раз такой, как сказать, экскурс в обоснование йоги визуализации. Теперь мы несколько вернемся к предыдущей теме, которая называется «Власть». Или рассмотрим еще раз тот факт, когда, скажем, ваша визуализационная картина начнет входить в противоречие или согласие с такими же картинами любых других живых существ, которые вы пригласили в свою вселенную. То есть я хочу напомнить этот основополагающий момент, говорящий нам о том, что прежде с кем-то общаться, над кем-то властвовать или кому-то подчиняться, мы должны этого кого-то пригласить в свою вселенную. Если, соответственно, мы никого не пригласили, то вроде как и не на ком, так сказать, осуществлять власть или некому подчиняться, так как мы свободные существа изначально. И с позиции аксиоматики микрокосмоса все, что видим вокруг и внутри себя, сотворили сами. И я напомню вам такую вещь, что возникает вот этот эффект власти. Когда либо мы принимаем чью-либо власть, либо сами осуществляем власть над другими, и в том и в другом случае власть это над теми, кого мы пригласили. И продлится эта власть устойчиво может только в одном случае. Если мы соблюдаем базовые принципы устройства Вселенной. То есть люди предоставят вам возможность управлять их жизнями, только лишь если взамен, значит, получат возможность расшириться или получить, расширить свою свободу. Вообще общее, так сказать, известное заблуждение основной массы человечества, что все хотят править. Это на словах все хотят править. На словах все хотят власти. На самом деле, скорее человек желает не власть. Человек желает наоборот, чтобы за него все продумали. Потому что власть моментально рождает ответственность. А ответственности никто не хочет. А власти без ответственности не бывает. Точнее, это очень скоротечная власть. Почему? Потому что если вы вот таким образом пользуетесь властью над другими людьми, которые вам ее предоставили, и используете ее не в благовидных для этих живых существ целях, то рано или поздно они все от вас, знаете, уйдут. Им надоест этот деспотизм, и они найдут себе другую вселенную, так сказать, с которой общаться. Точно так же и вы. Если вы будете испытывать гнет какой-либо власти, но эта власть, в свою очередь, не будет вам давать возможность в чем-то другом раскрыть свой потенциал свободы, то вы также долго эту власть терпеть не будете. Она вам надоест, и, значит, вы уйдете от нее. Такая поговорка есть русская народная. Вот тебе бабушка и Юрьев день. Значит, там, как утверждают, она родилась так или иначе в связи с отменой Юрьева дня. Крепостное право на Руси возникло не сразу, а постепенно. Все ужесточая и ужесточая свои кабальные условия. Но до какого-то определенного момента были такие послабления в крепостном праве, когда крестьянин мог воспользоваться сроком неделя до Юрьева дня и неделя после Юрьева дня для того, чтобы сменить себе хозяина или барина. То есть весь год должен работать, а вот в этот момент может сменить. То есть было хоть какое-то послабление крепостного права. Ну, как вы понимаете, власть придержащим это быстро надоело, и они отменили Юрьев день. Вот и говорят, что и поговорка так или иначе с этим связана. Вот тебе бабушка и Юрьев день. Да? Как вы помните, все это потом в результате привело к чему? К крепостному праву, к аристократии, к декадансу, упадничеству перед революцией, значит, 17-го года. А после этого кровавой баней. То есть расплатились за вот это урезание свободы самой-самой, что называется, страшной монетой. Вот поэтому и любая власть, она на первый взгляд, как бы есть возможность ей злоупотреблять, но недолго. Недолго. Но, к сожалению, есть и обратная сторона этой медали. То есть иногда в очень невыгодном положении находится не тот человек, которым управляют, а тот человек, который управляет, потому что все шишки на него валятся. И зависит это еще во многом от того, что те, кем управляет этот человек, могут находиться на разной степени, так сказать, самоосознанности своего «я». И вот теперь я хочу нарисовать еще одну картинку, дабы проиллюстрировать всю сложность положения, связанную с властью. Итак, для этого я воспользуюсь такой аналогией. С позиции аксиоматики макрокосмоса. Мы помним, что был абсолют. И в данной картинке я буду изображать его таким, знаете, безбрежным небом. Вот иногда в хорошую ясную погоду выходишь, смотришь, это вот синева небесно-голубого цвета, уходящая в какие-то головокружительные дали. Вот я сравню это все пространство с абсолютом. Но вот абсолют решил, да буду я многими, и сотворил фактически каждого из нас по своему образу и подобию. Для того, чтобы это сделать, ему понадобился инструмент, который называется майя. И в данной нашей картинке я изображу Майю в виде океана, который плещется под этим небесно-голубым небом Абсолюта. То есть Абсолют над этим океаном Майи, он не затронут Майей, он целиком и полностью видит и контролирует этот океан. Он его создал, но в то же самое время он не подчиняется действию Майи. То есть вот такая картина предшествующая или сопутствующая нашему творению. И, наконец, он создал по своему образу и подобию многочисленных живые существа. Бесконечное количество таких же небесно-голубых небосводов. Но в то же самое время ограничил их действием Майи. И дабы проиллюстрировать это в нашем рисунке, я нарисую многочисленные пузырики воздуха, которые плавают в этом океане Майи. Природа каждого пузырика такая же, что и природа воздуха над океаном. Но только лишь здесь, над океаном, Абсолют в полный объем развернулся, а Майя до известной степени, так сказать, ограничила нас таким образом, что я каждого из нас плавает в океане Майи, созданного Абсолютом. Каждое я отдельно взятого существа свободно, подобно Абсолюту. Но в то же самое время, так сказать, находится под действием Майи. И вот такая тоже иногда связка, плохо понимаемая йогами, в особенности йогами, выросшими в среде тантрического буддизма, или другими словами, тибетскими йогами. К сожалению, очень часто я встречаю последователей тибетских йог, которые иногда порят такую ахинею конкретную в отношении, так сказать, более глубинного трактования того же буддизма, что мне становится как-то даже аж жалко буддизм. Хотя, еще раз напомню, йога не принадлежит никакой религии, йога сама по себе. Но вот эта концепция пустоты в буддизме, это не абстрактная, нигилистическая, атеистическая концепция ничего. А это скорее, вот как в нашем примере, аналогия невыразимого. И то, если там вы встречаете в тибетских йогах, наиболее хорошо они известны как шесть йог Наропы, те или иные концепции, связанные с пустотой, то вы не должны повторять всю ту чушь, которую иногда несут не совсем разобравшиеся последователи, значит, сводящие это все к атеизму. И вы должны понимать, что под пустотой там подразумевается невыразимое. То есть то, что мы здесь называем абсолютом и сутью «я» каждого существа, что с одной стороны и то, и другое единой природы, и мы не можем никакой объект или явление этому поставить в соответствие. То есть, к сожалению, термин «пустота» у них, у тибетских йогов, начал жить своей жизнью. Это изначально была аналогия, а потом превратилась в нечто самосущее. Вот. А так как все йоги вышли из единого источника, и тибетские йоги, и, значит, вот йоги, где индуистские бога там и богини. Вот, очень обидно слышать, когда начинают всякую просто совершеннейшую чушь пороть, что человек вроде есть, а его вроде и нет. Знаете, пар один. Вот, и на попытку сказать, если есть перерождение, реинкарнация, это реинкарнация чего? Или кого? Начинаются самые абстрактные рассуждения, уводящие в сторону. Так вот, друзья, значит, если вам встречаются невменяемые тибетские йоги, это вовсе не говорит о том, что тибетская йога невменяемая. Это говорит о том, что многие последовали, к сожалению, подначитавшись такой, знаете, третьесортной литературы, мнят себя уже понимающими эту йогу. То есть, а йога очень достойна. Да, но вернемся мы к нашей аналогии. Итак, многочисленные я в виде пузырьков этого же воздуха, или словами, значит, тибетской йоги, этой пустоты, значит, плавают в этом океане май. И вот получается так, что время от времени то один, то другой пузырек поднимается на поверхность этого океана, в виде такого пузырика всплывает. Знаете, иногда после дождя по лужам плывут такие пузырики на поверхности ручья там. И получается, что с одной стороны вот это я или этот человек, я которого таким образом мы нарисовали, осознает, что вот он, абсолют над ним, рядышком. С другой стороны, ясно видит многочисленные другие живые существа, которые погружены в этот океан Май, и даже не догадываются, что над ними солнце, небо, значит, небо светит. И, как вы понимаете, вот эти «я» на поверхности – это величайшие учителя человечества, величайшие святые, йоги и йогини, а по сути дела все те, кто передал нам все это знание, которое мы сейчас с вами изучаем. Вот они, с одной стороны, оставаясь как бы внутри нашего мира, с другой стороны, уже понимая природу, оставили после себя это знание. Ну а дальше, после того, как сделали все, что хотели сделать, что происходит с пузыриком, значит, сделали следующую вещь. Что происходит с пузыриком, который после дождя плавает? Он плавает, 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 а потом бац, лопнул, и вроде как его не стало. А на самом деле, трактовать это можно в данной нашей картинке, вот я даже его нарисую, то есть бац, значит, капельки разлетелись, а вот это я, значит, граница между я и абсолютом слилась. И трактовать это можно по-разному, как кому больше нравится. Кто-то говорит, что я таким образом была сжата в этом пузырике, а потом, когда он лопнул, оно мгновенно развернулось до объема всего неба. То есть я человека развернулась или выросла до объемов всего неба. Кому-то нравится такое объяснение. Значит, существуют другие последователи других философских систем. Им нравится другое объяснение, что я слилась с абсолютом. То есть подобно тому, как юноша, который обнимает девушку, в которую он влюблен, сливается с ней, и нет разницы, где заканчивается юноша, где начинается девушка. То есть вопрос границы или понятия теряет смысл. Но в то же самое время есть люди, которых, скажем, пугают одна концепция и притягивает другая концепция. Один говорит, ну как это я? Я такой маленький, тут сижу, это что, меня сейчас возьмут, знаете, как на дыбе, и вот на... развернут меня. Может, я не хочу разворачиваться, может, я хочу быть такой, знаете, отдельно компактненький такой, маленький, и мне уютно так, да, то есть... Или наоборот, люди говорят, ну как это так, я живой человек, и значит, как это меня будут это растворять? Знаете, как сразу еще раз такая вот аналогия, в серной кислоте. Что же от меня останется-то, да? Вот, если вы чувствуете какие-то привнесенные диссонанс или какой-то такой страх, то знаете, это всего лишь аналогия. Если она вам не нравится, выбросите аналогию. В йоге очень все просто определяется. Если вам что-то не нравится, в том плане, что как бы нелогичность отброшена, логика отработана, а сверхлогика пока еще не достигнута, то, конечно, возникают те или иные наши предыдущие ассоциативные связи, которые все-таки какие-то нелогичные, пугающие нас концепции привносят в наше сознание, зачастую нас пугая, нежели давая понять, что же там будет на самом деле. Вот. В этом отношении йоги-ягини в древности говорили, что, ребят, если аналогия вам не нравится в отношении высшего, выкиньте аналогию, выкиньте, она не должна вас пугать. То есть, все те, кто достиг этого состояния, что называется, не жалеют, того же нам желают. То есть плохого бы они никому не стали советовать. Вот. Но так или иначе, получается, что вот этот процесс освобождения я или выход за пределы этого мира. А вернемся мы к этим маленьким пузырькам в океане Майи, которые остались плавать. Некоторые из них стремятся как можно больше выйти из Майи, чтобы как можно больше преодолеть иллюзию, и стремятся подняться как можно выше к поверхности океана Майи. Или другими словами, обрести духовное знание, ну или в частности духовное знание йоги, и плавать вот в этих уже зонах, просвечивающих, сквозь которые видно небо, абсолют. И как я надеюсь, это каждый из присутствующих сегодня на лекции, то есть вы стремитесь к чему-то разумному, доброму, вечному, и стараетесь, значит, приблизиться к вот этой границе. А кто-то наоборот погружается в самые темные низины океана Майи, там вообще ничего не видно и не слышно. Какой-нибудь злой человек, который живет, причиняет всем зло и говорит, а так и должно быть. Какой абсолют? Ничего я не вижу. Ну, правильно, что же он увидит-то, в самую глубину-то заплыл. Знаете, как рыбка такая, как опустилась на самые глубины, ни один лучик света не проходит. Какой там небеса? Вот, поэтому с одной стороны, да, а так как я каждого живого существа свободное, по образу и подобию абсолюта, вот и получается. Кто-то в одну сторону плывет, всплывает, да, кто-то наоборот, что называется, на дно залегает. Кто-то в промежуточном состоянии, кто-то то вверх, то вниз. И если человек в самой глубине, говорить ему там про духовные законы, про высшее я, про абсолют бесполезно. Он ничего не видит в своей вселенной. Он живет там в каком-нибудь социуме, где вокруг такие же, как и он, значит, люди злые. И он говорит, да весь мир злой. Наоборот, люди, которые поближе к свету, они говорят, нет, весь мир хороший, потому что вокруг них такие же люди. Но этого мало, друзья. Есть еще один такой фактор. Иногда такое, правда, тоже случается, когда пузырик в воде, это же граница двух сред, начинает обрастать всяческой грязью. Вот такое иногда встречается, даже я видел в лужицах. Пузырик, а вокруг него какая-то тина его начинает обволакивать, обволакивать, обволакивать. Достаточно прочная такая... Вот, что вроде внутри я, а снаружи такой вот, как говорится, из какого-то ила, каких-то водорослей, оболочка. И это, понятно, все то, если аналогию нашу проводить, что человек хотел вокруг себя видеть и построил свой, скажем, внутренний и окружающий внешний мир. Понятно, пробиться через такую оболочку очень тяжело. И даже если такая, значит, такая конструкция всплывет на самую поверхность океана, то за этой оболочкой ничего не видно. То есть эту оболочку можно, соответственно, классифицировать как наш эгоизм. Или по-другому. Как некие структуры, которые мы сделали вокруг своего «я», и от которых не собираемся избавляться, и считая, что вот эти структуры как раз и есть суть нашего «я». И получается, что у кого-то оболочка потолще, у кого-то совсем толстая, не пробиться, у кого-то потоньше, у кого-то вообще ее нет, великие святые, как пузырик всплыл на поверхность, значит, все, побудет-побудет, лопнет и исчезнет. Опять же, спрашивают иногда, вот были древние учителя и учительницы йоги, которые, вот, значит, передали нам это знание, а куда они делись? Говорят, ну, растворились там, в радуге, в самадхи. Ну, хорошо, понятно, в радуге растворили, а делись-то куда, да? Или... Вот. А эта концепция не имеет смысла. Они как стали, если угодно, абсолютом, они стали первопричиной, если в этом смысле можно сказать. Если можно такие выразить и такие аналогию приводить. Но нас интересует вопрос власти. Понятно, что каждое это я, сколь бы сильно оно не обросло вот этой паутиной, оно все равно свободное. И оно может пригласить свой, скажем, ареал действия, другие я. Вот возьмем промежуточное «я», нарисованное на нашем картинке. Слой грязи относительно маленький по отношению к многочисленным другим живым существам, но все-таки достаточно существенный по сравнению с какими-то там духовными учителями человечества. То есть мы видим разную степень этой загрязнения, или в нашей аналогии разную степень эгоизма, или разную степень самоосознанности нашего «я» самим собой. И получается, что это промежуточное «я» с одной стороны ближе к истине, того, что оно есть на самом деле, или ближе к свободе, заключенной в каждом из нас, чем многочисленные более грубые вот эти я-оболочки. И естественным образом возникает, как мы помним из предыдущих лекций, вот эта вот способность властвовать. То есть, если вы пригласите эти живые существа, и они согласятся прийти, то так как вы на более высоком уровне самоосознанности, у вас естественно появляется способность управлять им. И если вы будете так грамотно управлять, что давать возможность каждому из этих более, так сказать, толстой оболочкой «я» постепенно это свое неведение преодолевать или сокращать эту оболочку, то все с радостью воспримут такую власть над собой. В то же самое время вы понимаете, что и над вами есть более высокие «я», которые еще больше понимают, значит, первопричину, и что если вы будете слушаться их указаний, то со временем вы также близко подойдете к раскрытию своего творческого потенциала и высвободите ту свободу, которая у вас и так есть. То есть таким образом мы получаем некую такую иерархическую пирамидку. Но в любом случае остается свобода воли. То есть вы можете приглашать кого-то в свой мир, а он может либо согласиться прийти, либо не согласиться. Если пришел, то у вас есть возможность проявлять свою власть или наоборот подчиняться тому, кого вы пригласили в свой мир. И более того, эта конструкция подчинять и подчиняться будет устойчива только лишь в одном случае, если вы будете придерживаться, соответственно, вот этого принципа. Максимально стремиться к личной свободе с минимальным ущемлением свободы других. Ну а теперь давайте мы это как бы перенесем в нашу обычную жизнь. Вот у нас есть большое государство, есть разные здесь люди. Философы, ученые, бизнесмены, поэты, писатели, землепашцы, крестьяне, рабочие. И эти люди находятся на разной степени самоосознанности. Да, действительно, до известной степени можно отследить некую корреляцию, что если, как правило, человек занимается чем-то более интеллектуальным, то он вроде как больше постигает заложенный потенциал своего «я», а человек, который занимается грубой работой, вроде как меньше. Но это, во-первых, не факт. Во-вторых, вы можете рождаться то в одной среде людей, то в другой. Самое главное, что всех этих людей объединяет вместе. Вы все более или менее друг другу приятны. Во всяком случае, от вашего симбиоза или совместного сосуществования польза всем одновременно. Вам польза, что вам не надо строителем работать. Значит, на себе там кирпичи таскать там или бетон мешать. В то же самое время польза и тому человеку, который, может быть, еще не понимает высот всей там философии йоги, но с удовольствием для вас построит каменный дом. И, то есть, как бы возникает такой взаимовыгодный обмен. Между или сосуществование разных «я» с разной степенью самоосознанности. И вам выгодно, даже если вы превосходите в своей степени самоосознанности другие «я», и им выгодно. В то же самое время вы понимаете, что всего за всем не уследишь, если вы будете вообще за все отвечать, так это превратится для вас в кошмар. Поэтому вы добровольно принимаете над собой какие-то руководящие, направляющие указания тех, кому вы доверяете. Вот таким образом выстраивается иерархия власти. И она, еще раз хочу сказать, исключительно на принципах добровольности. Но понятно, что бывают разные периоды, жизнь сложна, и иногда приходится кого-то подчинять, так сказать, или самому подчиняться в угоду общему интересу. И если вы чувствуете, что все справедливо, вы принимаете эту власть. Вот проблемы начинаются, когда начинает та или иная группа людей злоупотреблять своим положением. Властители начинают, так сказать, злоупотреблять над теми, кто, может быть, в меньшей степени сама осознает свое «я». А те терпят, потом понимают, что что-то не то идет, и взрываются в виде революции. Или наоборот, вы предоставляете все возможности другим живым существам развиваться, а те это не ценят. Ну вот вы наняли бригаду строителей вам дачу построить. Платите им деньги, платите. Они не строят, да? То есть, опять же, такая вот ситуация критическая. И только лишь, напоминаю вам предыдущую нашу лекцию, сочетание кнута и пряника позволит приближаться к этим неким универсальным законом, когда все в выигрыш, И, соответственно, я напомню основную мысль, что если все выигрыши, то и у вас высвобождается ресурс для духовного развития. И у тех, кто, кем вы руководите, высвобождается ресурс для своего духовного развития. И у тех, кто вами руководит, высвобождается ресурс для своего духовного развития. Или вы такой стайкой товарищей начинаете, что называется, всплывать вместе на поверхность океана. То есть долгие годы эволюции показали, что когда свободные я объединяются на принципах свободы друг с другом и вырабатывают правила игры дозволительного или непозволительного вот в этом сообществе, то это сообщество гораздо быстрее начинает приближаться к духовным высотам самопознания. Собственно говоря, друзья, если это все проецировать на нас с вами людей и рассмотреть любую страну, то любую страну, по большому счету, объединяет только лишь одна вещь. Это совместное стремление к реализации заложенного потенциала в каждом живом существе. То есть, если страна сделана так, что думают о всех членах общества с одной стороны, с другой стороны, значит, такие правила игры, которые бы исключали, что кто-то один реализовал бы свою излишнюю свободу за счет излишнего ущемления других живых существ, то такая система стабильная, могущественная и очень устойчивая. Поэтому вот по этой причине в древности считалось, что устойчива лишь только та страна, которую никакие войны, эпидемии не уничтожат, где есть, во-первых, это устремление общее к духовным целям, а во-вторых, грамотные законы, соответственно, которые бы в минимальной степени ущемляли свободу, в максимальной степени раскрывали свободу. Как вы видите, еще раз я хочу обратить ваше внимание, что в йоге здесь дается объяснение в форме процесса. Вы не можете давать всем свободу, потому что степень самоосознанности каждого «я» разная. Они просто не в состоянии воспользоваться свободой больше, чем какой-то уровень их самоосознанности. Если вы приедете в людоедское племя и начнете излишне, так сказать, внедрять законы, которые характерны для людей с более серьезной степенью самоосознанности, вы породите совершенно чудовищный результат. Неоднократно вы можете отследить такие вещи. Скажем, живет племя папуасов где-нибудь в Папуа-Новая Гвинея. Прекрасные люди в джунглях, добрые, отзывчивые по-своему. Совершенно чудесные, но в джунглях, где надо каждый день на охоту ходить, там, заботиться о других членах общества. Опять же, жизнь тяжелая. Но вот вы приходите к ним с цивилизацией. Вы переселяете их из джунглей в многоквартирные дома. Им не надо больше бегать на охоту, вы снабжаете их медицинским обслуживанием, как вам кажется, образованием, так сказать, легко доступной пищей. И казалось бы, как замечательно. До этого они умирали с голоду, до этого они страдали там от недоедания, от эпидемий, болезней, и сейчас у них должен наступить духовный рывок. Ну, ресурс есть, да? А жизнь показывает прямо противоположное. Живя в этих многоквартирных, значит, муравейниках, оторванные от природы, они мгновенно начинают деградировать в том плане, что там моментально образуются преступные группировки со своей сложной вот этой вот системой подчинения. Никаким духовным развитием они не занимаются. Население продолжает расти, ничем не ограниченный этот рост, так сказать, раньше эпидемии, там отсутствие еды как-то ограничивало. Теперь нет этого ограничения. В результате это превращается в такой маленький ад. Причем не просто для там, людей цивилизованных, которые якобы вот дали им свободы больше, чем они еще сами, так сказать, были в состоянии ее переварить. Так вы еще и для этих же самых людей сделали ад. Опять же, на примере там, Папуа-Новая Гвинея, если вам интересно, узнайте через интернет, что сейчас там творится. То же самое касается многочисленных других развивающихся стран. Поэтому существует такой негласный, так сказать, принцип, что вы не можете подарить свободу. Свобода не дарится. Свобода завоевывается каждым живым существом. Иначе это не свобода. Иначе это более изощренная и утонченная пытка или закабаление. Понимаете, вот в чем парадокс, что отбирать свободу нельзя. А дать вы ее не в состоянии. До тех пор, пока человек сам, что называется, не преодолеет ограничивающие его факторы, то любая попытка вмешательства приведет к головной боли того, кто попытался вмешаться, то есть к проблемам. И наоборот, сделает худшую ситуацию для тех, кому пытаетесь вы таким образом помочь. Поэтому вы должны понимать, что мироустройство очень сложная вещь. Отбирать свободу нельзя, но и насильно вы ее не дадите. И вот рождаются совершенно интересные, иногда очень болезненные вот такие вот структуры, которые плавно позволяют каждой живой существе, каждому живому существу, что называется, подниматься в сторону свободы вот этими маленькими шажками, которые это живое существо по состоянии переварить. Поэтому не дай бог, если вы, скажем, большой начальник где-нибудь на предприятии, и у вас сработают подчиненных очень много, но людей с явно еще степенью самоосознанности, ну, оставляющей желать лучше. Так вот, не дай вам Бог, значит, понебратствовать с ними в том смысле, что считать, что они будут так же относиться к делу, как вы. Вы дело развалите. То есть вы должны придумывать ту систему, которая соответствует именно их степени самоосознанности. Если вы дадите больше, вы же себе хуже сделаете. Если наоборот отберете, так же себе сделаете хуже. То есть, поэтому вот и говорят, что властвовать это, ой, какая вообще, друзья, задачка-то. Не приведи Господь, что называется. Гораздо легче подчиняться. Во всяком случае, всегда можно кого-то ругать, говорить, что это не я виноват, а там кто-то наверху. Вот. Значит, Так вот, получается, что это сообщество живых существ, каждое свободное, но с разной степенью самоосознанности, которое более или менее друг друга переваривает. Если оно делает такой некий симбиоз или совместно сосуществует, то все от этого выигрывают. Если же идет ущемление свободы, то эта система разваливается. И выигрывает, так сказать, система, если выигрывает, только лишь в первую очередь в духовном плане, а все остальные планы, физические, материальные, ментальные, культурные, какие угодно называйте, оно, что называется, приложится. Проси о высшем. Что называется, все остальное приложится. И по этой причине, скажем, в древности были так называемые школы йоги, объединяющие иногда людей в какие-то группы и пытающиеся совместить несовместимое, понимая, что все находятся даже в среде йоги на разных уровнях самоосознанности. В то же самое время давать максимальную свободу. И чтобы вы лучше поняли, какие при этом совершенно неразрешимые проблемы стоят, я хочу проиллюстрировать это на другой организации. Эта организация называется «Открытый йога-университет». Вот смотрите, какая получается, прошу прощения за сленг, петрушка. С одной стороны, есть высшее знание йоги, которое исчезает. Соответственно, есть цель не дать этому знанию исчезнуть, или, во всяком случае, чтобы оно исчезло не так быстро. И для реализации этой цели нужны люди, которые понесут это дело в массы. Сделать они это успешно смогут только лишь в одном случае. Если с одной стороны будут прекрасно разбираться в теории и практике йоги древности, с другой стороны будут вести вполне современный цивилизованный образ жизни. Действительно, надо, конечно же, знать, то, чему ты будешь учить. Но с другой стороны, если вы будете как-то себя вести очень диковато или странно, вы не пригласите в свою вселенную другие свободные вселенные, дабы дать им знания йоги. Потому что те другие вселенные начнут от вас шарахаться. И вот вы поэтому и должны разговаривать, с одной стороны, на понятном для всех языке, вести современный образ жизни, знать, где надо засмеяться, когда вам будут анекдот рассказывать, да, знать, какие вещи понятные, какие непонятные, какие уместные, какие неуместные. Но для этого нужны два фактора. Первый фактор – это наличие людей, которые вот таким образом захотят стать преподавателями, значит, инструкторами, учителями йоги в будущем. Для этого непосредственно нужно это древнее знание, в конце концов, чему тогда учить, да? И, наконец, нужен ресурс, дабы это все вместе соорганизовать. Ну, в конце концов, где-то надо собираться, где-то сидеть. Там должно быть тепло и светло. Значит, надо тратить электричество и прочие блага. Они стоят денег. За это кто-то должен платить. Кто? Учителя человечества и древности? Нет. Они давно уже стали абсолютом. Значит, надо откуда-то брать деньги. Откуда их брать? Ну, типичный ответ. А вот пусть государство помогает. Йога такая хорошая вообще вещь, такая наука хорошая. Вот пускай государство платит. Друзья, у государства своих забот выше, что называется, крыши. И пенсионеры, и бездомные, и безработные, и Бог еще знает кто. И потом, где критерий для государства определить, что вот сюда надо вкладывать деньги, что это не какая-то лазейка, распилить бюджет. То есть, эта вещь может быть только лишь, если же общество осознает, значит, ценность знания йоги и скажет, да, да, действительно, да, йоги вымирают, как динозавры, уже в Красную книгу, надо, знаете, как этот зверинец построить, зоопарк, чтобы пару-тройку осталось живых, чтобы, значит, на них, как в клетке люди смотрели, а это денег стоит, ну ничего, зоопарк построили и, значит, что-нибудь с йогой сделаем. Ну, я так, конечно, издеваюсь, но вы понимаете, что это не тот способ. Второй способ решения. А пусть олигархи заплатят. У них денег много. Но ответ на этот вопрос. У них поэтому денег и много, что они никому не платят. Понимаете, да? То есть от обратного. А дальше третий вопрос. Меценаты и спонсоры. Действительно, люди ведь полным-полно, не все же воровали-то, да, кто-то же и честно зарабатывает себе на кусок хлеба, да, с увеличением прибыли, вот пускай они спонсируют. Но тут вопрос курицы и яйца, прежде чем что-то спонсировать, надо это что-то знать. А если этого никто не знает, как можно спонсировать того, чего ты не знаешь? То есть сперва надо о себе хоть как-то заявить йоге, чтобы ее поняли, да, вот ценная вещь, и под это дело... Значит, платить деньги. Или, во всяком случае, тот человек, который вот так стал успешным бизнесменом, должен был сперва сам пройти йогу, понять, что это такое, понять, что она помогает, в том числе помогает ему и деньги зарабатывать, и потом, когда он, в том числе и с использованием знаний йоги, начал свои миллионы, что называется, честным трудом зарабатывать, то естественным образом он начнет делиться в этом плане. Собственно говоря, по этой причине сейчас йога, открытые йога-университеты существуют. Что были люди, которые действительно прошли обучение йоге и, значит, поняли, что это что-то ценное, и начали на это деньги спонсировать. Иначе бы мы, ой, как еще долго здесь бы с вами не сидели. Мне иногда спрашивают, а вот у вас центр там такой-то, такой-то открылся в таком-то году, а где вы были до этого, да, почему вас не знали? Да мы на каждом углу орали, вот они мы, ребята, мы тут, йога, йога, знаете, это самое, сюда ходи, только, знаете, это бесполезно кричать, ну что, тебя никто не видит и не слышит. Письмо тут написали, ну, время от времени, вы знаете там, ну, действительно, у человека жизненная проблема, не знал, как поступить, чуть-чуть дров не наломал, вот буквально, что называется, вот еще бы один шаг, и, значит, упекли бы его лет на 9. А тут столкнулся с первым-вторым принципом йоги, дхарма, прочитал, осмыслил, понял, значит, ну, образно говоря, решил не убивать, да? Вот. Вроде как, понимаете, да, вроде как мы такие хорошие, вроде как мы, значит, такое благое дело сделали, да? Он нам пишет благодарность, что вы, там, значит, я говорю, не я. А группа товарищей, кто сделал? Кто-то напечатал лекцию, кто-то в интернете разместил, как-то она до вас там дошла. А, там была более сложная ситуация, пираты украли фильм, наплодили копий нашего фильма, ну и решили обогатиться. Мы, кстати, очень хорошо к этому относимся, вперед, друзья. То есть, вот, в плане того, что все равно закон кармы, все, что нам причитается, к нам и так придет, мы об этом другим способом позаботимся. Вот, то есть выходит, что и пирату этому надо, значит, это спасибо сказать, да, не украл бы фильм, не напечатал, кто бы узнал бы, да. А, да, так вот, а где же вы были раньше? Что вроде мы вчера на свет появились, так знание йоги древнейшее, оно вот уже несколько тысячелетий было, только вот, знаете, если о нем неизвестно, где же его взять? Ну, мы отвлекаемся. Итак, финансирование. Да, спонсоры, Да, люди, ну опять же, какие спонсоры? Спонсоры спонсорам рознь. Есть мутноватые такие типажи, не хочется с ними связываться. Вот, есть искренние люди, ну, как правило, те, кто сам через йогу прошел, то есть они уже не задают лишних вопросов, они сами понимают. Потому что если сам себе помог когда-то с помощью йоги, ты уже, у тебя нет сомнений, а будет работать, а не будет, стоящее, не стоящее. То есть денег не жалко, обычно денег жалко всем. Вот, но с другой стороны, спонсор может быть, а может и не быть. Значит, следующий шаг. То есть надо выстраивать систему, которая бы сама себя кормила. Это безумно трудное занятие в нашей стране. Безумно трудное. На Западе говорят попроще, может быть. То есть, с одной стороны, ты должен еще заниматься, друзья, финансированием, древними знаниями йоги, привлечением нужных людей, значит, отсечением ненужных людей, и все это должно завертеться в сообщество людей, которых надо как-то соорганизовать, чтобы какие-то, хоть какие-то там крохи финансовых потоков, возникая, закручивая, выходили и не дали этому всему развалиться. То есть на спонсора надейся, что называется, а сам-то не плашай. Безумно трудная задача. Почему? Да потому что приходится вводить правила игры. То есть или некие требования. И тот человек, который входит, значит, в эту систему, должен эти требования на себя принимать. А это, как вы понимаете, принятие на себя требований, есть ограничение своей свободы. То есть, понимаете, вот коллизию. Что любая организация – это заведомо правила игры. Любые правила игры – это ущемление каких-то своих свобод. Ну, скажем, ну, у нас не приветствуется, если вы будете громко кричать, значит, ругаться матом на занятиях йогой, да? То есть, ну, такое ограничение, да? Но с другой стороны, кто-то скажет, это ущемление моих прав и свобод. И будет прав. То есть, заведомо, с одной стороны, возникают ограничение свободы, и его надо чем-то компенсировать. А чем его можно компенсировать? Только лишь одним, что в чем-то другом у человека свобода будет, наоборот, прибавляться. Или по-другому, надо делать еще эту систему не просто, чтобы она самоподдерживалась финансово, и не просто, чтобы она тупо тиражировала или, так сказать, передавала те знания, которые чудом до нас сохранились в древности. Но еще и давала каждому члену этого сообщества личного духовного роста или достижению личной свободы все больше и больше, то есть раскрытию творчества. Безумно сложная задача. Понимаете? Но с другой стороны, другого пути нет. То есть, если же это все как-то замкнется, если это все как-то начнет существовать, что с одной стороны это не превратится в какую-то секту с жестким подавлением свободы, но и не превратится, знаете, в такую эту казацкую вольницу, понимаете, да, каждый, значит, о чем вижу, о том пою. Куда, значит, смотрю туда и иду, то из этого что-то получится. А если этого не сделать, на любом повороте это все рассыпется, развалится, и йогу мы не сохраним. И возникает вопрос, а как же к этому приближаться? Ну и опять же, в продолжении предыдущей нашей темы, это приближение между вот этой изначальной свободой каждого живого существа и теми минимальными требованиями ограничения, которые надо накладывать на каждого, скажем, студента в открытом йога-университете. Ну, действительно, чтобы матом не ругался громко, понимаете, пиво не пил, ну и прочую, значит, антиобщественную, антисоциальную деятельность не вел. И как ее, откуда ее взять-то? И вот в частности, у нас мы пошли таким путем. Прецеденты. То есть, да, с самого начала мы брали всех подряд. Пришел человек, говорит, хочу стать преподавателем йоги. Замечательно, вперед. Он начинал учиться. Потом выяснялось, что, мягко говоря, мы друг друга недопонимаем. То есть он понимал это как-то в одну сторону, мы понимали это как-то в другую сторону. Возникали конфликты. Конфликты по-разному, надо сказать, руку на сердце. Это я что говорю? Это вот тем, кто, если мы все-таки если мы развалимся, да, что открытый йога-университет 2.0, 3.0, там версии, что не повторяли ошибок. Некоторые со скандалом уходили, некоторые тихо, мирно, некоторые просто испарялись. Вот. Некоторые действительно по объективным причинам, ну, действительно, у человека там жизнь как-то изменилась, там, семейные обстоятельства или еще чего-нибудь. Некоторые уходили навсегда. Очень редкий процент возвращался. Очень редко бывает, когда человек уходит и возвращается. Это, ну, правда, это, конечно, очень ценные люди, потому что, знаете, за одного битого двух небитых дают. Очень редко, правда, такое случается. Вот. И с каждым таким моментом, то есть сперва была изначальная свобода, но каждый такой прецедент вносил один, что называется, одно требование, другое, третье, четвертое, пятое. Ну, вот на сегодняшний момент их там уже что-то в районе двух десятков. Вот. И вот эта вот попытка нащупать компромисс между свободой каждого живого существа, степенью их объединения во что-то целое, и в то же самое время, ну, как бы, чтобы это было четко и ясно. Превращается в то, что называется, так сказать, опыт. Опыт совершенно бесценный. Хотя бы тем фактом, что можно уже не делать тех всех ошибок, которые были сделаны. Ну а по сути дела все равно все свелось к этой иерархии подчиненности. Кто принимает какие требования, принимает ли их, устраивает, удовлетворяют ли они, насколько свобода каждого студента ущемлена в большей степени, чем те горизонты раскрытия своей свободы в рамках того или иного сообщества. И этот, друзья, вопрос, еще раз, один из самых таких вот острых, один из самых таких серьезных. Хотя бы, опять же, возвращаясь к нашей йоге-визуализации, у каждого игрока открытого йога-университета своя визуализация на весь процесс. И дабы эти противоречащие визуализации не развалили все это общее дело, нужны те правила игры, которые максимально близко к основополагающим правилам игры всей Вселенной. Но и с третьей стороны, для одного человека получается, степень его свободы коррелирует со степенью его самоосознанности. что в потенциале все мы равны, все мы свободны. А на деле получается, один более ответственный, другой менее ответственный. То есть получается, знаете, объединение необъединимого. С одной стороны, вроде равенства, с другой стороны, никакого равенства и в помине нет. С одной стороны, понимаете, свобода, с другой стороны, ограничивающие факторы, действительно, общих правил и требований, как в любой организации. И понятно, это вещь очень живая. Очень живая. Совершенно трудно. Вот. Но все, на сегодня давайте мы завершим нашу лекцию.